Глава 4. На этот раз мисс Пик сбросила свои сапоги и предстала в одних чулках. В руках она держала качан брокколи.
«Я надеюсь, вы не возражаете, что я в таком виде, миссис Хейлшем Браун?»
Прогудела она и зашагала к дивану.
«Пачкать комнату не хотелось, вот и оставила сапоги снаружи. Просто надо было узнать ваше мнение об этой брокколи».
«Она очень славно выглядит», — все, что смогла придумать Кларисса. Мисс Пик сунула качан под нос сэру Роланду.
«Поглядите-ка», — приказала она.
Сэр Роланд приказание исполнил и вынес свой вердикт.
«Не вижу в ней ничего неправильного», — провозгласил он.
Однако взял у нее брокколи, дабы провести более тщательное расследование.
«Разумеется, в ней нет ничего неправильного», —
рявкнула на него мисс Пик.
«Точно такой же качан я отнесла вчера на кухню. И та женщина...»
Она оборвала тираду, дабы сделать отступление.
«Я, конечно, ничего не хочу сказать против ваших слуг, миссис Хейлшем Браун, хотя могу сказать многое».
И вернулась к основной теме.
«Но миссис Элджин, представьте, имела наглость назвать эту брокколи убогим экземпляром и заявить, что она не собирается готовить ее. Она сказала что-то вроде: «Если вы не можете вырастить в огороде ничего лучше, так займитесь чем-нибудь другим». Я так рассердилась, что готова была убить ее».
Кларисса попыталась вставить слово, но мисс Пик продолжала, не обратив на это никакого внимания.
«Вам же известно, я никому не хочу доставлять неприятностей, но я не собираюсь выслушивать оскорбления на этой кухне».
На мгновение прервавшись, дабы вдохнуть побольше воздуха, она продолжила свою гневную речь.
«Впредь я буду сваливать овощи перед черным ходом, а эта миссис Элджин может оставлять там же...»
В этом месте сэр Роланд попытался вернуть ей брокколи, но мисс Пик проигнорировала это усилие и продолжила с прежним жаром:
«Оставлять там же список того, что ей требуется!»
И она выразительно тряхнула головой. Ни Кларисса, ни сэр Роланд не нашли, чем ответить на пламенную речь. Но как раз, когда садовница открыла рот, чтобы продолжить, зазвонил телефон.
«Я подойду!» — проревела мисс Пик и сняла трубку. «Алло, да!»
— рявкнула она, одновременно вытирая стол краем халата.
«Это Копплстон-Корт. Вам нужна миссис Браун?» «Да, она тут».
«Алло», — сказала Кларисса. «Это миссис Хейлшем Браун. Алло? Алло?»
Она посмотрела на мисс Пик и воскликнула.
«Как странно. Там, похоже, прервали разговор».
Когда Кларисса повесила трубку, мисс Пик вдруг ринулась к журнальному столику и принялась двигать его к стене.
«Прошу прощения», — загудела она. «Но мистер Селлан всегда предпочитал, чтобы этот столик стоял прямо у стены».
Кларисса из-под тишка скорчила рожу сэру Роланду, однако поспешила на помощь мисс Пик.
«Благодарю вас», — сказала огородница. «А еще», — тут же добавила она, — «вы ведь будете особенно осторожны со следами стаканов на мебели, не так ли, миссис Браун Хейлшем?»
Кларисса с тревогой взглянула на стол, а огородница тут же поправилась.
«Виновата, я хотела сказать, миссис Хейлшем Браун».
Она от души рассмеялась.
«Да ладно, Браун Хейлшем, Хейлшем Браун, какая разница? Это ведь одно и то же, правда?» «Нет, не одно и то же, мисс Пик»,
— отчетливо произнес сэр Роланд.
«В конце концов, конский каштан вряд ли то же самое, что каштановый конь».
Пока мисс Пик весело ржала над этой шуткой, в комнату вошел Хьюго.
«Эй, вот и вы!»
— приветствовала его мисс Пик.
«Я тут получаю настоящую выволочку. Какие они у нас язвительные!»
Подойдя к Хьюго, она хорошенько хлопнула его по спине, затем обернулась к остальным и завопила.
«Ладно, спокойной ночи. Мне пора. Дайте-ка мне брокколи».
Сэр Роланд вернул качан.
«Конский каштан... каштановый конь», — прогудела она. «Очень хорошо, это я должна запомнить».
И с новым взрывом хохота скрылась за стеклянной дверью. Хьюго проводил ее глазами,
и повернулся к Кларисе и сэру Роланду.
«Да как же Генри терпит эту женщину?» — изумился он.
«По правде говоря, с большим трудом», — ответила Клариса. Она взяла с кресла книгу Пиппы, положила на стол, а сама рухнула на освободившееся место.
«И неудивительно», — сказал Хьюго. «Это ее мерзкая игривость, этакая наивная непосредственность школьницы». «Боюсь, это клинический случай», — покачал головой сэр Роланд. «Задержка развития».
Клариса улыбнулась. «Согласна. Это способно довести до бешенства. Но она прекрасная садовница. И, повторяю, она досталась нам вместе с домом. А поскольку дом обошелся нам просто фантастически дешево...»
«Дешево? Как так?» — прервал ее Хьюго. «Вы меня удивили».
«Поразительно дешево», — подтвердила Клариса. «Это было в объявлении. Мы приехали, увидели его и тут же сняли на полгода вместе с мебелью».
«Кому он принадлежит?»
— осведомился сэр Роланд. «Дом принадлежал мистеру Селлану», — ответила Клариса. «Но он умер. Он торговал антиквариатом в Мейдстоуне».
«Ах, да!» — воскликнул Хьюго. «Точно, Селлан и Браун. Я как-то купил очаровательное чиппендейловское зеркало в их магазине в Мейдстоуне. Действительно, Селлан жил в деревне и каждый день ездил в Мейдстоун. Но мне кажется, он иногда привозил покупателей в свой дом, чтобы показать вещи, хранившиеся здесь».
«Но, знаете...» — обратилась Клариса к обоим собеседникам. «Есть у этого дома определенные недостатки. Вот только вчера приезжал на спортивной машине один человек в ужасном клетчатом костюме и хотел купить этот письменный стол. Я объяснила ему, что стол нам не принадлежит, а потому продать мы его не можем. Но он мне просто не поверил. И давай поднимать цену. Дошел до 500 фунтов».
«500 фунтов!»
— воскликнул пораженный сэр Роланд. Он подошел к столу.
«Боже мой! Представить себе невозможно, чтобы даже на ярмарке антикваров кто-нибудь выручил близкую к этой сумму за что бы то ни было. Вещь вполне симпатичная, но, безусловно, ничего сверхценного собой не представляет».
Хьюго тоже направился к столу, когда в комнату вернулась Пиппа.
«Я все равно хочу есть»,
— пожаловалась девочка. «Этого не может быть», — твердо возразила Клариса.
«Нет, может», — не отставала Пиппа. «Молоко, шоколадные бисквиты и банан насытить не способны».
И она повалилась в кресло. Сэр Роланд и Хьюго все еще созерцали письменный стол.
«Определенно, очень красивый стол», — высказался сэр Роланд. «Несомненно, подлинник, я полагаю, но вовсе не то, что называют коллекционным экземпляром. Вы согласны, Хьюго?» «Да, но, возможно, где-то скрыт потайной ящичек с бриллиантовым ожерельем»,
— шутливо предположил Хьюго.
«Там есть потайной ящик», —
встряла в разговор Пиппа.
«Что?»
— воскликнула Клариса.
«Я раскопала на рынке одну книжку. Там есть все про секретные ящички в старой мебели», — объяснила Пиппа. «Ну, я и стала искать во всех столах и вообще по всему дому, но потайной ящик оказался только здесь».
Она вскочила с кресла.
«Смотрите, я вам покажу».
Она подбежала к столу, открыла одно из отделений и засунула туда руку.
«Вот это вытаскиваешь, а внизу такая маленькая штучка».
«Хм», — буркнул Хьюго. «Я бы не назвал это особенным секретом».
«А, так это еще не все», — продолжила Пиппа. «Вы нажимаете эту штучку, и вылетает маленький ящик».
Она продемонстрировала сказанное, и действительно показался ящичек.
«Видите?»
Хьюго залез в ящик и вытащил оттуда клочок бумаги.
«Эгэ»,
— проговорил он.
«Что же это такое, интересно мне знать?»
И он прочитал вслух.
«Ага, попались».
«Что?»
— воскликнул сэр Роланд И тут Пиппа взорвалась хохотом. К ней присоединились все остальные, а сэр Роланд беззлобно тряхнул ее, на что девочка замахнулась, будто собираясь дать ему сдачи, хвастливо крича при этом: «Я ее туда положила!»
«Ах ты, маленькая негодяйка!» — добродушно проворчал сэр Роланд, взъерошив ей волосы. «Ты вроде Клариссы с ее глупыми шутками».
«На самом деле, — принялась объяснять ему Пиппа, — там был конверт с автографом королевы Виктории. Смотрите, я вам покажу».
Она кинулась к книжным полкам, а Кларисса задвинула ящики и привела стол в прежнее состояние. Пиппа открыла шкатулку, лежавшую на одной из нижних полок, вынула оттуда старый конверт, в котором лежали три клочка бумаги, и продемонстрировала всей честной компании.
«Ты коллекционируешь автографы, Пиппа?»
— осведомился сэр Роланд.
«Не по-настоящему», — ответила Пиппа. «Только так, заодно».
Она протянула один из листков Хьюга. Тот взглянул на него и передал сэру Роланду.
«Одна девочка в школе собирает марки, а у ее брата просто отличная коллекция», — сообщила им Пиппа. «Прошлой осенью он решил, что заполучил марку, которую видел в журнале, шведская или какая-то там, и она стоила сотни фунтов».
Рассказывая, она вручила Хьюго оставшиеся автографы и конверт. А он опять передал их сэру Роланду.
«Брат моей подружки чуть с ума не сошел», — продолжала Пиппа, «и отнес марку торговцу. Но тот сказал, что это совсем не та марка, хотя тоже достаточно дорогая. В общем, торговец дал ему 5 фунтов».
Сэр Роланд вернул 2 автографа Хьюго, а тот передал их Пиппе.
5 фунтов — совсем неплохо, правда ведь?»
— спросила Пиппа, и Хьюго буркнул что-то в знак согласия. Пиппа посмотрела на автографы.
«Интересно, сколько может стоить автограф королевы Виктории?» — поинтересовалась она.
«Думаю, от 5 до 10 шиллингов», — сказал сэр Роланд, глядя на конверт, который он все еще держал в руках.
«Здесь еще автографы Джона Рёскина и Роберта Браунинга», — сообщила Пиппа.
«Боюсь, и они стоят немногим больше», — сказал сэр Роланд и передал последний автограф и конверт Хьюга,
который вручил его Пиппе с сочувственным бормотанием.
«Сожалею, милая моя, ты не слишком разбогатела, не так ли?»
«Лучше бы это были автографы Невилла Дьюка и Роджера Баннистера», — мечтательно прошептала Пиппа. «Мне кажется, эти исторические знаменитости давно заплесневели».
Она убрала конверт и автографы в шкатулку и направилась к двери, с надеждой вопрошая.
«Можно я посмотрю, не осталось ли в кладовой еще немного шоколадных бисквитов, а, Кларисса?»
«Да, если тебе так хочется», — улыбнулась Кларисса.
«Нам пора отправляться», — сказал Хьюго,
проследовав за Пиппой к двери в холл и воззвал, обращаясь в сторону лестницы, ведущей на 2-й этаж.
«Джереми! Эй, Джереми!»
«Иду!»
— крикнул в ответ Джереми, торопливо спускаясь по лестнице. А в руках у него была клюшка для гольфа. «Скоро Генри должен быть дома», — пробормотала Кларисса, скорее себе, чем присутствующим. Хьюго направился к застекленной двери в сад, бросив на ходу Джереми.
«Лучше здесь пройти, так ближе».
Он повернулся к Клариссе.
«Приятного вечера, Кларисса, душечка. Спасибо, что вытерпела нашу компанию. Наверное, из клуба я направлюсь прямо домой, но обещаю отправить тебе остальных».
«Приятного вечера, Кларисса»,
— попрощался Джереми и вслед за Хьюго вышел в сад. Кларисса помахала им, а сэр Роланд подошел к ней и обнял на прощание.
«Спокойной ночи, моя дорогая. Мы с Орендером, возможно, вернемся не раньше полуночи».
Они вместе подошли к выходу в сад.
«Поистине чарующий вечер», — заметила Кларисса. «Я провожу вас до калитки к полю для гольфа».
Вдвоем они прошли по саду, ничуть не стремясь догнать Хьюго и Джереми.
«Когда вы ждете домой, Генри?» — спросил сэр Роланд.
«О, точно не знаю. Всегда по-разному. Полагаю, довольно скоро. В любом случае, мы проведем спокойный вечер вдвоем, поужинаем холодным и, возможно, ко времени вашего с Джереми возвращения уже ляжем спать».
Да-да, ради бога, не стоит нас ждать.
В молчании, приятном обоим, они дошли до ворот сада. Здесь Клариса сказала: «Хорошо, дорогой, увидимся позже или за завтраком». Сэр Роланд ласково поцеловал ее в щечку и резво припустил догонять своих компаньонов, а Клариса направилась к дому. Вечер был славный, и шла она медленно, то и дело останавливаясь полюбоваться открывающимися видами, вдохнуть ароматы сада и дать простор мыслям. Она засмеялась, вспомнив мисс Пик с брокколи, затем улыбнулась, подумав о Джереми с его неуклюжими попытками соблазнить ее. Лениво поразмышляла, насколько серьезны были его слова. Приближаясь к дому, она задумалась о предстоящем визите советского премьер-министра, или как его там называют.